Мы с вами в прошлый раз начали центральную тему нашего курса, без понимания которой все прочие вопросы окажутся висящими в воздухе. Речь идет о существе каждой религии, в данном случае о существе христианства, о спасении. Логика нашей основной мысли ясна, напоминаю ее. Как только мы сказали о спасении, значит, вопрос, от чего спасает? Ответ очевиден, и даже он в какой-то степени трафаретен, спасает от греха. А что это значит? От какого греха спасает Христос? Что значит Он спасает? Что же произошло с нами? Вот тот центральный вопрос, рассмотрением которого мы сейчас с вами занимаемся. Повторяю основные мысли прошлой лекции с тем, чтобы перейти к следующему вопросу. Речь шла о различных пониманиях греха. Мы установили с вами, что для лучшего понимания вопроса мы должны различать между собой три типа. Грех личный, то есть тот, который совершает каждый человек, нарушая голос совести, голос разума, голос и букву законов. Личный грех. Родовой грех – это понятие достаточно новое, как оказалось, но которое имеет очень большое значение и для понимания вопроса спасения, и для оценки нашей жизни в целом. Родовой грех – это какой грех? Это не тот грех, за который мы несем ответственность. Это не грех, за который человек, в котором человек повинен. Нет, нет. Это та болезнь нравственного порядка, болезнь, вы слышите, которая приобретается человеком, или лучше сказать, с которой рождается человек, но источником которой является не он сам, а его родители, его предки. Что же конкретно является источником этой болезни? Как правило, а может быть, это только так и есть, являются какие-то серьезные нравственные преступления. Оказывается, тяжелые грехи, или которые у нас в богословии называются смертные грехи, они производят очень сильные действия на душу и тело человека. Запомним, человек – это одно существо. Это мы с вами разделяем часто душа и тело. На самом деле, человек – это единое существо. И поэтому смертный грех, производя очень сильные действия на совесть человека, на душу, вспомните переживания Раскольникова хотя бы, указанные в Достоевского, оказывается, накладывают, налагают печать на все существо человека – в том числе на его наследственность. И таким образом мы получаем страшный результат. Преступление родоначальника, оказывается, наносит такую рану, которая передается в течение нескольких поколений. Можно полагать, что когда Библия говорит о том, что грех отца сказывается до третьего, до четвертого рода, можно полагать, что особо сильное действие этой раны, которую производит человек своим преступлением и которая передается из поколения в поколение, имеет значение в первых вот этих трех-четырех поколениях. Особенно сильно ощущается. Как рана не заживает у нас в течение какого-то времени, так и здесь особенно сильно эта рана сказывается вот в этом, будем говорить, промежутке времени. Вот это родовой грех. О том, что это не есть богословская абстракция, а это есть реальность нашей жизни, мне кажется, каждый может в этом убедиться. Мы на многих детях прямо замечаем ярко выраженные страсти, болезни. Он еще ничего не знает, этот ребенок. Ничего не знает. Уже у него выпячивает вовсю. Над ним смеются его собратья, дети. Он еще не понимает. А у него уже это говорит. Он за это не несет ответственность. Слышите? Мы грехом, значит, в каком смысле это называем? Грехом в смысле того, как, знаете, вот в плотницком искусстве или в столярном искусстве. Вот нужно сделать гладкую-гладкую доску, выстрогать ее. И вдруг строгает человек, бах, и вылетел сучок. «Ах, какой огрех!» – говорит он. «Изъян!» Так вот, родовой грех, хотя мы именуем грехом, на самом деле это болезнь. Это болезнь. Это не акт, личный акт человека, а болезнь, наследуемая им. Но эта болезнь не вечная. То есть она особенно действует на 3-4 рода. Она может быть излечена правильной жизнью. Если в течение вот этих поколений найдутся люди, которые противостоят этой болезни, борются с собой и в конце концов побеждают ее, то прекращается этот родовой грех. Но из этого, как вы помните, следуют очень важные вещи. Следует то, о чем нужно знать всем людям и о чем нужно буквально проповедовать. Родители, бойтесь греха, если вы действительно любите своих детей. Не думайте о том, что ваша жизнь не имеет никакого значения для ваших детей. Не думайте об этом и не мечтайте. Все ваши преступления и ваши грехи отпечатываются, все ваши грехи отпечатываются на ваших детях. Поэтому, когда сейчас сплошь и рядом задают вопрос, ах, что нам делать с нашими детьми, ответ всегда приходится давать однозначный. Подумайте сначала, что делать с отцами и матерями, то есть с самими собой. Тогда узнаете, что делать с детьми. Итак, это то, что мы с вами назвали родовым грехом. В некоторых родах и племенах, если хотите, определенные страсти сказываются с особенно большой силой. Поэтому так и осталось в истории род каинитов, разбойничьи роды, воровские династии и так далее. Там с особой силой действует именно эта нравственная болезнь. Поэтому этим людям, кстати, нужно посочувствовать. Мы вот их осуждаем и говорим, вот негодяи, вот преступники. Обождите осуждать, вы подумайте сначала, от кого они произошли, в какой среде они воспитались. Жалеть нужно больных людей, а не осуждать. Если можно, помочь. Хорошо. И третья категория. Так называемый первородный грех. Этот вопрос для нас с вами имеет особенно большое значение, поскольку он связан напрямую с пониманием того, что совершил Христос для человечества. В этом вопросе, как я уже говорил вам, существуют различные взгляды, и они для нас представляют очень большую значимость. Неверное понимание этого вопроса приведет нас к неверному пониманию существа дела Христова. Что такое первородный грех? В этом отношении, как вы помните, я специально различил вам два понятия. Есть грех прародительский, то есть тот личный грех, который совершили родоначальники человечества. Это их личный грех. Первородный же грех. Есть то следствие, которое проистекло из их личного греха. Их грех имел совершенно особое значение по сравнению со всеми нашими грехами. Почему? Потому что они находились еще в первозданном, чистом, абсолютном виде. И здесь произошло впервые в истории рассечение союза, связи между человеком и Богом. В результате разрушения этой связи и возникло то, что в богословии стало именоваться так называемым первородным грехом. Мы говорили с вами, это повреждение нашей человеческой природы, искажение свойств. Наши добрые по своей природе свойства оказались и глубоко искаженными. Гнев на зло превратился в гнев на человека. Зависть, то есть как стремление к святыне, зависть как доброе чувство чего? Стремление к идеалу превратилось нам во что? В злое чувство по отношению к тому, у кого лучше, чем у меня. Вот это искажение наших добрых свойств, затем расщепление единого человеческого существа на противоборствующие друг другу ум, сердце, как орган чувств, и тело, щука, рак и лебедь, привело человека и человечество к тому состоянию, о котором мы все ахаем, охаем, вздыхаем и кричим, как бы нам получше устроить, чтобы человечество жило лучше. И все смотрим друг на друга, забывая посмотреть на себя. История человечества и личная жизнь каждого человека свидетельствует о том, что действительно мы постоянно погрешаем и против ума своего, против своей разумности, против всей своей жизни. История ведет, мы видим, куда. Чем дальше живем, тем хуже становится. Итак, первородный грех – это тот грех, который не является грехом, в котором виновен каждый человек. Никто в нем не виновен. Ну, кроме Адама и Евы, конечно. Никто из нас не виновен. Но это не очень утешительно. От того, что я родился горбатым или слепым, и я не виновен, вы знаете, вы меня не очень обрадуете. Я все-таки предпочел бы быть зрячим. Надеюсь, это каждому понятно. Так и вот, и то, что мы с вами находимся в том состоянии, когда ум мне говорит, нужно вот так поступать, а сердце меня влечет к совершенно другому, противоположному, а тело вообще не хочет считаться ни с умом, ни с сердцем, то от этого радости никакой нет. Я весь раздроблен. И отсюда начинается хаос моей жизни. Личной моей, семейной, общественной, государственной, какой хотите. Вот что такое первородный грех. Повреждение природы. Это очень важно иметь в виду. Я вот в прошлый раз вам не зачитал, а сейчас зачитаю. Например, Максим Исповедник преподобный пишет. Два греха возникли в праотце. Слышите? Два греха. Для нас, я скажу, почему это имеет большое для нас значение. Два греха возникли в праотце нашем вследствие преступления божественной заповеди. Один – достойный порицания, личный грех. А второй, имевший своей причиной первый, не могущий вызвать порицание. Первый – личный, от произволения, а второй – от естества, от природы, вслед за произволением невольно отказавшегося от бессмертия. Афанасий Великий так и говорит, что грехом личным человек произвел совращение. Понимаете, слово интересное такое. Совращение естества, то есть повреждение его. Вот что такое первородный грех. Заболели мы. Чем заболели? Во-первых, искажением свойств. Далее чем? Смертью заболели. Как отцы называют, тлением. Отныне нет бессмертия. Каждый человек рождается смертным. А теперь отсюда и вы понимаете, чем отличается, значит, христианское понимание спасения от нехристианского. Я еще буду говорить об этом, но напомню и стараюсь постоянно напоминать. Христианство призывает человека к тому, к той ценности, которая является вечной и неотъемлемой у человека. Если есть такая ценность, это действительно ценность. То, что нельзя у меня отнять. А если вы мне дадите подержать сейчас кусок золота или бриллианта в мешок, подержал, ну, хватит, до свидания. Все, что мы имеем, это мыльный пузырь, который мы изо всей силы, пока живем, раздуваем. Как бы приобрести то, другое, третье, и который во мгновение ока лопается от прикосновения смерти. Вот безумие, безумие язычества, безумие внехристианского сознания. В чем? Пузырь мыльный раздуваем. Неужели не видим, что он лопается каждый день у всех? Видим? Видим. Что ж тогда делаешь? После этого может кто-либо возражать, что наш ум поврежден? Трудно, по-моему. христианство и пытается отвлечь от этого миража, так называемого этого блага земного, пытается показать, что благо земное может явиться ступенькой к приобретению блага вечного при правильном к нему отношении, к этому благу земному. Вот так. И, значит, вот это очень важно. Я бы хотел вам зачитать еще одну мысль, которую в прошлый раз не зачитывал. Это уже богословская мысль. Святых отцов я могу сколько угодно прочитать, которые пишут о том, что первородный грех есть повреждение нашего естества. Вот что, какой вывод делает один из наших богословов, Кремлевский. Можете посмотреть православную богословскую энциклопедию, статью «Грех». Он пишет: «Ясно, что грех Адамов не отождествляется церковью с первородным грехом, а считается лишь причиною последнего». Теперь поняли точно? Итак, есть грех Адама и есть следствие греха Адама. Первородный грех есть следствие личного греха Адама. Мы с вами теперь подошли к очень важному вопросу, не разрешив которого, мы опять-таки не сможем правильно понять жертвы Христовой. Речь идет вот о чем. Ведь совершение жертвы произошло благодаря воплощению, то есть Боговоплощению. Божество бесстрастно само по природе. Произошло восприятие Богом человеческой природы для того, чтобы через нее и в ней можно было принести и совершить то, что явилось бы источником исцеления, то есть спасения человечества. Только в человеческой природе, только в ней и через нее могла совершиться жертва. Вопрос. Итак, воспринял Бог Слово какую же природу? Поврежденную, которая возникла вследствие грехопадения человечества, или неповрежденную, то есть ту первозданную природу? В зависимости от ответа на этот вопрос, радикальным образом меняется понимание жертвы Христовой. Если Бог Слово воспринял неповрежденную природу, что отсюда тогда следует? Во-первых, вопрос следует. Что же тогда совершено в этой человеческой природе? В чем же заключалась тогда жертва Христова? Значит, природа свята, чиста и непорочна абсолютно, и не повреждена. Что же тогда совершилось? Что сделано? Исцелять нечего, потому что природа святая и непорочная. Что же тогда остается? Католическое богословие пошло по этому пути. Это очень интересно. По пути, кстати, который был осужден церковью давным-давно, во время монофизитских споров. Вы знаете, что монофизиты именно это утверждали? Я вам даже могу зачитать. Это любопытные вещи. Оказывается, они именно это утверждали. Например, папа Гонорий, который был осужден церковью, всей Восточной Церковью и Западной тоже. Папа Гонорий, это 7 век, писал, это я вам из Деяний Вселенских Соборов цитирую: «Мы исповедуем в Господе Иисусе Христе и одну волю». Он был монофилитом. Помните, что такое, да? Монофилитство, надеюсь. «И одну волю. Ибо ясно», вы слышите, ясно, «что наше естество принято божеством не греховное, не то, которое повреждено после падения», слышите, «а естество, созданное прежде грехопадения». Это слова отлученного от церкви папы Гонория. Ну, для того, чтобы это не показалось единичным мнением, я еще вам процитирую слова ересиарха автартодокетов, так называемых, Юлиана Галикарнасского, главы этой ереси. Он пишет, что при воплощении Христос принял душу и тело в том виде, в каком они были у Адама до грехопадения. Понимая, что отсюда возникает вопрос, если до грехопадения, то, следовательно, он же не мог умереть. Ему не нужно было есть и пить, и он не мог страдать. Совершенно он понимает это. Он сразу же отвечает на этот вопрос. Если же Христос уставал, алкал, плакал и так далее, то делал это только потому, что хотел, а не по необходимости. Захотел и заплакал. Захотел и устал. Видите? А помните, к смоковнице подошел? Это он что, специально захотел, когда так захотел есть, что даже смоковницу эту проклял? Это что ж такое? Игра. Его, Юлиана, этого нисколько не смущало. А вообще вопрос-то в высшей степени серьезный. Действительно, если он принял эту природу неповрежденную, что же тогда он вообще сделал-то? Отвечают. Оказывается, вот что. Оказывается, грех прародителей вызвал законный гнев Божий. И этот гнев Божий распространяется на всех потомков Адама. Конечно, вы сейчас начнете шуметь и говорить, это несправедливо и так далее. Не сметь кричать. Это так и все. Отец согрешил, все, расстреливают всех его потомков на все вечные времена.